Парит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Население России менее чем за 10 лет сократилось более чем на 2 миллиона человек. Возможно ли переломить неблагоприятную тенденцию, если у российских президента и правительства стратегия демографического развития страны? Зеленый политик впервые в истории Германии возглавит земельное правительство. Какое влияние на результаты выборов в Баден-Вюртемберге оказала авария японской атомной электростанции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 2 миллиона. Основные сведения фактически подтвердили прогнозы экспертов, назвавших среди основных направление развития страны на ближайшие годы, увеличение числа жителей мегаполисов, а также республик Северного Кавказа на фоне общего сокращения населения России. На теме работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
По данным переписи населения, сегодня в России живет около 142 миллионов 905 тысяч человек. То есть за 8 лет, прошедших с момента последней переписи, россиян стало на 2 миллиона меньше. В Росстате это называют естественной убылью. Умирают чаще, рожают реже. Выяснилось также, что умирают преимущественно мужчины, и в настоящее время женщин в России на 10,5 миллионов больше. Россияне предпочитают жить в городах. Наиболее населенными остаются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на территории которых проживает более 61% населения страны. Впрочем, демографы заявляют, что результаты переписи были вполне предсказуемы, и если и стоит ожидать сюрпризов, то от тех данных, которые еще обрабатывают Росстатом. Они связаны с уровнем образования, экономическим, социальным благополучием россиян, говорит заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Цифры уже дают предварительный материал для серьезных анализов. Ну, например, ясно, что одним из важных моментов, над которым должно работать государство, власть и общество, это внутренняя миграция. Потому что она развивается практически неуправляемо и в основном идет в центральные регионы государства. Демографические цифры говорят о том, что, несмотря на улучшение последние 2-3 года демографической ситуации, в целом еще демография остается серьезной проблемой. Как бы застыл уровень урбанизации. Есть очень небольшое увеличение численности городского населения, но это говорит о том, что у нас еще большие резервы в развитии производительных сил и их размещений.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, неуправляемая миграция – следствие нынешней непродуманной, по мнению экономистов, бюджетной политики России, которая заставляет людей уезжать в мегаполисы в поисках лучших условий жизни и большего заработка.
Эти результаты должны заставлять все-таки пересмотреть ряд основных положений экономической политики и, в первую очередь, межбюджетные отношения. Сегодня центр, прежде всего, централизует финансовые ресурсы, а дальше распределяет. Дотационных регионов стало больше за последние годы. Но если раньше регионов-доноров было около 20, то сейчас около 10 таких регионов. Все остальные дотационные. Понятно, почему так происходит. Думают, что этим достигается больше управляемость. Но на самом деле это мощный антистимул к экономическому развитию регионов. Если мы не включим новые экономические стимулы для развития регионов, проблема того, что люди будут переезжать в центральные регионы, прежде всего в московские регионы, она будет нарастать. А второе – это самим не поощрять эти процессы. Сейчас активно обсуждается такая концепция. Суть ее в том, что мы должны создавать крупные агломерации. Вот два десятка агломераций, именно два десятка, это и называется, нам будет достаточно. И не важно, что у нас из сельской местности люди переезжают, значит, концентрация на вот этих 20 агломерациях. На мой взгляд, весьма спорная политика, то есть это политика подстраивания под те процессы, которые мы видим, и процессы, которые на самом деле беспокоят. Мы и так уже сконцентрированы на 70 с лишним процентов. Это высокий уровень концентрации. Государство уж что точно должно делать, это не поощрять эту дальнейшую концентрацию.
В нынешней ситуации можно ли как-то рассчитывать на развитие сельской экономики с учетом того, что вроде как и национальный проект запущен?
Успеха следует ожидать, если мы сконцентрируемся на том же развитии инфраструктуры. Вот будут нормальные дороги, будет нормальная электроэнергетическая инфраструктура, газовая инфраструктура. Там все и нормально будет с жильем, и люди на самом деле не так будут уезжать. У нас вот эта проблема была много лет, она и остается. Вот я надеюсь, что денег нам хватит, в том числе на обустройство села с точки зрения инфраструктуры, а не только на инфраструктуру, которая понадобится для чемпионата мира по футболу и на другие подобного рода мероприятия.
Эксперты отмечают, что при правильном использовании сведений, полученных во время переписи населения, власти могут эффективнее решать возникающие демографические, социальные и экономические проблемы, говорит заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Ну, например, 4 национальных проекта, которые вот у нас реализуются сейчас, это результат анализа переписи. Ну, сказать, что все данные удалось учесть в деятельности органов местного самоуправления, нельзя. Например, мы можем констатировать, что не были учтены результаты переписи при планировании инфраструктуры материнства и детства. Например, детские сады. Дефицит, его можно было бы предвидеть.
Сейчас Росстат продолжает сканирование переписных листов, осуществляя формальный и логический контроль. После этого будет сформирована база данных для получения окончательных итогов всероссийского опроса населения. В соответствии с постановлением правительства они должны будут подведены и опубликованы в течение 2011-2013 годов. Кроме 11 томов официальных публикаций, итоги всероссийской переписи населения будут представлены в популярных брошюрах и атласах и размещены в открытом доступе на сайте Росстата. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Решение демографических проблем относится для развитых стран к числу приоритетных задач стратегического развития. Результаты переписи населения 2010 не создают впечатления, что власти России способны переломить неблагоприятные демографические тенденции, считает декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Урнов.
Демографический процесс сегодня, имею в виду сокращение численности населения, это процесс фантастической мощности, который связан не только с какими-то вливаниями или не вливаниями бюджетных средств, но он упирается в проблему культуры. Мы стали такой культурой гедонистической, потребительской, соответственно, почувствовали вкус потребительства и свободы, и, как всегда в таких ситуациях, стала сокращаться рождаемость. Это ведь не только у нас происходит, это происходит и в Европе, в меньшей степени в Соединенных Штатах, но это факт. Поэтому для того, чтобы переломить эту тенденцию, нужно, во-первых, несопоставимо более мощные вливания, не только в качестве там денег для молодых родителей. Но если посмотреть то, что делается в бюджете, то, конечно, тех средств, которые сейчас выделяются, их это смешно по сравнению с масштабностью задач, которые надо было бы решать. Деньги у нас в основном идут, как известно, сейчас на военную промышленность. У нас мощная такая концепция перевооружения. Раз, я думаю, что здесь срабатывает и военное лобби, и необходимость поиска поддержки в выборные годы. Плюс еще там выстраиваются в очередь куда более мощные лоббистские группировки типа энергетиков, нефтяников и прочее своих людей. Поддержка пенсионеров, которые, в общем-то, могут в случае чего выйти и начать там перекрывать дороги и ситуацию дестабилизировать, это тоже проблема года. выборного, ну, проблема выборного года, которую потом снимать будет страшно тяжело, потому что пенсионеры все равно останутся и бунтовать они будут. Бюджетная дыра будет увеличиваться, несмотря на рост цен до 90 или до 100 долларов за баррель. Демографическую тенденцию не переломишь, население будет сокращаться, но хоть как-то замедлить, все равно гигантские средства нужны, а их вот при нынешнем раскладе просто нет.
Мы говорим с вами о таких стратегических программах. Может быть, эта программа вообще самая важная, даже важнее каких-нибудь индексов там развития экономики, и демографические эти линии все рассчитываются ведь не на год, и не на 5, и там не на 3, как бюджет, а на десятилетия вперед. Получается, что за сиюминутными проблемами, вот за латанием бюджета, за удовлетворением сиюминутного спроса, государство не способным оказывается ответить на такие стратегические вызовы.
Для этого надо, чтобы все-таки как-то правящая элита, по крайней мере, почувствовал вкус к стратегическому видению. Сейчас этого просто нету. Есть действительно текущее планирование, достаточно примитивные реакции по типу импульс-реакция и ничего больше. Чтобы элита захотела по-другому думать, это должна быть просто иная качественная элита. Откуда она возьмется? Вот. Было у нас 20 лет... В общем, достаточно свободной конкуренции. Население нашей страны, исковерканное 74 годами тоталитарного режима, вот все, что она сумела выдавить наверх, вот сейчас мы такую вот элиту имеем. Возможно ли ее смена быстрая? Очень сомневаюсь, потому что качество элиты – это проблема десятилетиями накапливаемые. Мы в этом смысле чудовищно подорваны.
Тем не менее, задача решения демографических проблем, по крайней мере, если судить по выступлениям Дмитрия Медведева, остается одним из главных для нынешней президентской, по крайней мере, власти в России. Вы считаете, что вообще ни на какой эффект рассчитывать не приходится?
Если бы там коренным образом резко и мощно изменить долгосрочную бюджетную программу, если заняться терпеливым и долгосрочным вливанием в образование, в воспитание, в детские сады, в школы, культуру, создавая такую среду, в том числе формируют систему ценностей, ориентированную у людей на длительную перспективу, может быть, что что-то бы и получилось. Но если мы хотим все-таки как-то продолжать жить на той территории, на которой мы живем, значит, тогда нужна и иная политика, миграционная, нужен иной там климат в стране, и психологический, и инвестиционный, чтобы людям хотелось сюда приезжать, а не хотелось уезжать. Потому что вот еще один фактор, который, конечно, демографическую проблему ухудшает чудовищно, это утечка умов и утечка вообще людей энергичных. Ведь недавно проводили исследования, там, скажем, по среднему классу в регионах страны. Ну что, те, кто ориентирован на там малое и среднее предпринимательство производственного характера, те просто в общем предпочитают паковать чемоданы, накапливать деньги и уезжать кто куда. А остается кто? Остаются чиновники из среднего класса, и остается кто к нам приходит сюда из стран, которые являются для нас донорами населения. Ну, это понятно, уезжают самые сливки, а приезжают люди низкообразованные, плохо говорящие, в том числе и на русском языке. Это еще ухудшает демографический состав. Так что, ну, повторяю, что здесь, если серьезно этим заниматься, фундаментальнейшая перестройка и бюджетной политики, и культурной политики.
Первые результаты переписи населения 2010 подводил декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Урнов.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 марта, и продолжим разговор о качестве российской политической элиты. Итоги пребывания у власти Владимира Путина подводятся в независимом экспертном докладе партии «Народной свободы». Доклад называется «Путин. Коррупция». Коррупция в России перестала быть проблемой, а и стала системой, утверждают авторы доклада и приводят доказательства цифры. По оценкам фонда «Индем», ежегодный коррупционный оборот в стране вырос до 300 миллиардов долларов. Это сопоставимо с годовым бюджетом страны. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Доклад «Путин. Коррупция» представили сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. То, что Владимир Путин навел в стране порядок и укрепил государственную власть – миф, убежден Борис Немцов. Именно при Путине Россия стала одной из наиболее коррумпированных стран мира, наряду с Гвинеей-Бисау, Сьерра-Леоне, Зимбабве и Конго, отмечает Немцов.
Есть такая история про лихие 90-е, что в лихие 90-е все было плохо, а в нулевые все стало очень замечательно и хорошо. Мы сравниваем уровень коррупции позднего Путина с поздним Ельцином. Должен сказать, что при позднем Путине коррупция гораздо больше, чем при позднем Ельцине. В 97-м году разгорелся грандиозный скандал по поводу дела писателей. Вы, наверное, помните, ряд членов правительства должны были написать книжку о приватизации в России. Им полагался гонорар 90 тысяч долларов США. Скандал привел к правительственному кризису и к отставке правительства. Это был 97-98 годы, ельцинское время. 2000-е годы. Господин Ельцин, ни секунды не работавший в бизнесе, носит часы за миллион долларов. Недавно его наградили высокой государственной наградой. Мы, наверное, так системно впервые описали историю обогащения членов кооператива «Озеро», а также друзей Путина. Вот если у Лужкова была всего одна жена, фамилия Батурина, то у Путина много друзей. И многие из них заработали миллиарды. В принципе, в самом факте обогащения людей криминала особого нет. Криминал состоит в том, что все они обогатились за счет государства и государственной собственности. Вот все до единого. Конкретно Тимченко за счет экспорта государственной нефти, конкретно Ковальчук за счет вывода активов из государственного «Газпрома», конкретно Ротенберги за счет, опять-таки, покупки по дешевке активов «Газпрома», а потом победы в несуществующих тендерах на строительство «Северного потока» и других газопроводов. Короче говоря, вся эта бригада озолотилась за счет государства и государственной собственности. А как известно, государством управлял Путин. Вот эта прямая коррупционная связь Путина с его друзьями, она проходит красной нитью.
Подчеркивает один из авторов доклада «Путин. Коррупция» оппозиционный политик Борис Немцов. Любопытный факт. С выводами доклада партии «Народной свободы» перекликаются выводы другого доклада, подготовленного Центром стратегических разработок, который считается близким к правительству. Эксперты Центра отмечают нарастающее снижение легитимности российской власти вообще и все большее недоверие к двум ключевым ее фигурам – президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину. По мнению аналитиков Центра стратегических разработок, страну ждет тяжелый политический кризис, похожий на тот, который произошел в конце 80-х годов прошлого века в Советском Союзе. Заведующий социологическим отделом фонда «Индем» Владимир Римский отдает должное проделанной коллегами работе, но призывает относиться к их выводам спокойно. Может ли широкое распространение информации о бизнесе друзей Владимира Путина серьезно повлиять на его рейтинг?
Наши социологи отмечают, причем практически все наши центры, что рейтинг и Путина, и Медведева несколько снижается. Но то, что в России коррупция, это уже стало настолько общим местом, что, вообще говоря, вряд ли это существенно повлияет дальше на какие-то результаты голосований. Конечно же, на словах будут говорить, что им коррупционеры не нравятся, и говорят это все, и богатые, и бедные. Но когда доходит дело до того, за кого надо голосовать, то тут выясняется, что голосуют большинство за «Единую Россию» и за либо Путина, либо Медведева, в зависимости от того, кто из них решит становиться кандидатом на следующий срок.
В какой степени доверия вы относитесь к докладу Центра стратегических разработок, в котором участвовал такой социолог, известный как Сергей Белановский, и какие выводы следуют из него?
Сергей Белановский, насколько я понял из этого доклада, он пришел к выводу на основе анализа результатов фокус-групп, что большинство нашего общества, оно представляет, что Вряд ли Путин может быть избран на следующий срок. Я вполне доверяю результатам таких фокус-групп. Сергей Белановский – это один из лучших специалистов по применению этого метода в социологии современной. Но это вполне может быть промежуточным результатом. То есть так, как сейчас мыслят наши граждане. Причем мыслят тогда, когда их пытаются попросить публично объяснить, за кого они собираются голосовать. На самом деле эти объяснения, они тоже не всегда непосредственно выражаются в голосовании. То есть сказать человек может одно, проголосовать по-другому. Дело в том, что кризис, он в сознании экспертов. И, собственно, по тому, как падают рейтинги, вряд ли можно судить о том, как вообще обстоят дела в нашем государстве. Кризис, он, конечно, всегда возможен, но весь вопрос в том, насколько он будет глубоким и каким образом его придется преодолевать. Я думаю, что вполне возможно, ну, просто не попадать в такой кризис и преодолеть как бы какие-то проявления этого кризиса без существенных изменений, не знаю, там, политической системы, органов власти, финансовой политики и так далее. И я думаю, что это будет более вероятным прогнозом, чем вот какой-то такой глубокий кризис типа конца 80-х годов, когда, как вы помните, в итоге просто Советский Союз развалился. Пока не видно, чтобы какие-то такие существенные тенденции прямо вот непосредственно разваливали нашу страну, полностью обрушивалась российская экономика. Я не являюсь сторонником таких прогнозов.
Это было мнение руководителя социологического отдела фонда «Индем» Владимира Римского. Лидеры партии «Народной свободы» напоминают, в мире есть немало стран, в которых успешно борются с коррупцией. Конечно, быстро победить это зло вряд ли удастся, но можно наметить вполне реальную цель – снизить уровень коррупции в России с уровня Гвинеи-Бисау хотя бы до уровня Грузии и стран Восточной Европы. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Зеленый политик впервые в истории Германии возглавит земельное правительство. Какое влияние на результаты местных выборов в Баден-Вюртемберге оказала авария японской атомной электростанции? Власти Беларуси продолжают преследовать активистов оппозиции. Как можно заставить режим Лукашенко прекратить практику судебных произволов? Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
На территории Ингушетии уничтожена крупная база боевиков, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет. База была обнаружена в ходе расследования теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января, говорится в сообщении комитета. Утверждается, что на ней велась подготовка террористов-смертников для совершения взрывов на территории Ингушетии и Северной Осетии. Токийская электроэнергетическая компания, управляющая пострадавшей от землетрясения и цунами японской АЭС Фукусима Даичи, сообщила об утечке радиоактивной воды из второго реактора станции. Вода обнаружена в подземных тоннелях, ведущих в реакторное здание. Работники станции проводят ее откачку. В окружающую среду радиоактивная вода пока не попала. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании в совместном заявлении призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Действующий председатель Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня переизбран главой комиссии нового состава. Как передает агентство, его поддержали 14 из 15 членов комиссии. Чуров стал единственным кандидатом на пост руководителя ЦИК. Число жертв взрывов на оружейной фабрике на юге Йемена исчисляется десятками. По последним данным властей, погибли 78 человек, десятки ранены.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 28 марта. В Белоруссии сегодня активисты оппозиции приговорены судами к разным срокам административных арестов. По данным правозащитника, во время несанкционированных акций по случаю празднования Дня воли 25 марта были задержаны более 50 человек. Большинство из них были отпущены из отделения милиции без составления протоколов. Тех активистов оппозиции, кто был арестован и попал под суд после событий Дня выборов президента 19 декабря, приговаривают к куда более длительным и реальным сроком заключения до нескольких лет. В числе обвиняемых в организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота несколько бывших кандидатов в президенты. Судебные процессы над ними готовятся. Еще один бывший кандидат в президенты, независимый политик Алексей Михалевич, несколько дней назад бежал от преследования властей в Чехию и получил в этой стране политическое убежище. Алексей Михалевич в студии программы «Время свободы».
Я получил политическое убежище в Чешской Республике в соответствии с Женевской конвенцией. Фактически все права находиться на территории Чехии. Я имею право работать на территории Чехии. Скоро у меня будет документ, который будет мне позволять выезжать за границы Европейского Союза. Уже сегодня я могу ездить по территории Европейского Союза.
Как выглядит побег из предела своей родины за границу? Вы переплывали на матрасе через реку?
Все было очень банально. Я просто оставил свои мобильные телефоны в Минске, потому что КГБ прежде всего следит по нахождению мобильного телефона. Сразу пилингуется сигнал, где этот сигнал находится. Сел на машину, меня друзья завезли на территории России, и сразу же с территории России мы выехали на Украину. У меня был мой старый паспорт. Несмотря на то, что мой основной паспорт находился в Комитете государственной безопасности, у меня оставался старый паспорт. Я приехал в Киев, обратился в несколько посольств, и чехи согласились достаточно быстро выдать чешскую въездную визу.
Есть такая версия, согласно которой ваш побег – это результат вашей же договоренности с Комитетом госбезопасности Белоруссии, а поскольку они не знают, что с вами делать, ну вот решили дать вам возможность.
Власти были в ситуации, когда любой вариант, что со мной дальше делать, для них был плохой. Если они меня посадили бы в тюрьму, это для них было бы информационно плохо. Если бы я оставался в Беларуси, это было бы плохо, потому что пришлось бы серьезно расследовать факты пыток, про которые я говорил, про которые я заявил на пресс-конференции. То, что я уехал, тоже для них плохо, потому что я теперь работаю с международными организациями, с юристами, с Организацией Объединенных Наций, с уполномоченным по вопросам пыток.
По факту ваших заявлений, в конце концов, возбуждена, насколько я знаю, проходит некоторая прокурорская проверка.
Не знаю деталей, знаю с пресс-конференции генпрокурора. Он сказал, что он дал поручение двум своим заместителям провести проверки. Знаю, что по результатам моего заявления в прокуратуру генеральный прокурор тоже разбирался с тем, чтобы допустили адвокатов к заключенным, потому что, несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс гарантирует право на доступ адвоката к заключенному, некоторые из тех людей, которые со мной вместе сидели, не видели по 2 месяца, и к ним не пускали адвоката. Поэтому какие-то действия ведутся, да нет вообще надежды на то, что эти действия действительно будут успешными, и что что-то серьезное эти проверки вскроют.
Каков для вас личный главный вывод тюремного опыта?
Выжить можно в любых условиях. Я себя успокаивал тем, что были люди в концентрационных лагерях, например, были люди в ГУЛАГе, которые были еще в более худших условиях и прошли через намного более серьезные вещи. Но одним из основных выводов для меня было, что если так пытают и издеваются над бывшими кандидатами в президенты, публичными людьми, понимая, что эти люди рано или поздно про это расскажут. Я себе представлял, что делали, например, с бывшими таможенниками или со сотрудниками правоохранительных органов, над которыми издевались, отлично понимая, что за них никто не заступится, потому что кто из общества скажет, что вот плохо, что издеваются над таможенниками.
Одним из условий вашего освобождения было подписание документа с Комитетом госбезопасности, о чем вы сразу заявили на пресс-конференции после освобождения. Потом вы бежали из страны. Вы не опасаетесь репутационных потерь в ваших отношениях с соратниками по борьбе?
Я бы опасался потерь и прежде всего того, что я не смогу просто ли смотреть моим соратникам в глаза, если бы я был агентом КГБ. Стучать на своих же друзей, доносить или приносить от КГБ какую-то информацию иностранцам, для меня это само по себе было абсолютно неприемлемо. И я с самого начала подписывал это заявление, согласие на сотрудничество, понимая, что сразу же я сделаю пресс-конференцию и заявлю про то, что было в следственном изоляторе, что я подписал такое заявление. Я абсолютно уверен, и я вижу, что никто из моих соратников от меня не отвернулся. Это абсолютно нормальное желание любого человека выйти из тюрьмы.
Какова сейчас стратегия вашей политической борьбы? Вы не намереваетесь свернуть, например, свое участие в политике?
Я на сегодняшний день больше работаю как общественный активист. Я хочу, как юрист, я хочу использовать все международно-правовые механизмы, а их открылось очень много, потому что это не просто политические заключенные, это пытки в Европе, на границе с Европейским Союзом. Я хочу использовать свой опыт и знания для того, чтобы делать так, чтобы в Беларуси остановились пытки и чтобы в Беларуси не было политзаключенных. Я меньше сейчас думаю про свою политическую карьеру.
То есть политической деятельности чистой воды из эмиграции вы вести не собираетесь? То есть там правительство в изгнании, предположим?
Нет, я не собираюсь вести в чистом виде политической деятельности. С другой стороны, естественно, моя деятельность воспринимается властями как политическая.
Вы собираетесь в перспективе, когда это станет возможно, возвращаться в Беларусь, или вы заберете семью на Запад?
Я собираюсь возвратиться в Беларусь как можно быстрее, как только представится соответствующая возможность. Но я, естественно, не исключаю того, что семья приедет ко мне.
Как вы думаете, возможно ваше возвращение в то время, когда Лукашенко пребывает у власти?
Естественно, возможно. Беларусь – это страна непредсказуемая. Никто не мог сказать еще 19 декабря утром, что 19 декабря вечером будет больше 600 или уже почти 700 заключенных, что арестуют 7 кандидатов, бывших кандидатов в президенты. Поэтому, естественно, я рассматриваю возможность, есть такая возможность, что я вернусь в Беларусь еще при Лукашенко.
Почему белорусская оппозиция не способна объединиться и выдвинуть единого кандидата на выборах?
Я думаю, что теперь Лукашенко очень помогает объединиться. Всегда легче объединяться против кого-то. Я был кандидатом, очень мягким кандидатом. Я не критиковал Лукашенко. Я просто говорил, что у меня есть другая программа, что сегодняшняя власть не имеет ответов на большинство вопросов, но власть, безусловно, имела большие заслуги в прошлом. Даже таких людей, как я, которые были готовы сотрудничать, власть фактически выводит в открытую радикальную оппозицию. Поэтому я думаю, что объединение как раз после 19 декабря, после этой ночи массовых посадок и разбитых голов, как раз объединение намного более вероятно.
В прошлом единым кандидатом белорусской оппозиции был Александр Милинкевич на предпрошлых уже президентских выборах. Ваша избирательная кампания была организована и с участием людей Милинкевича или сотрудников Милинкевича, и кто-то даже называл вас чуть ли не политическим преемником его политической мысли, скажем так. Это правда?
Да, Александр Милинкевич в том числе был моим доверенным лицом во время этой избирательной кампании. Мы очень близко сотрудничали и сотрудничаем. Естественно, я активно работал в штабе Александра Милинкевича во время президентских выборов 2006 года. До сих пор ли я считаю, что в Беларуси должна пройти эволюционная модернизация? Я хочу избежать максимальных потрясений во время изменений, во время реформ, во время смены власти. С другой стороны, Лукашенко и сегодняшняя белорусская власть показала, что она не готова к модернизации.
Вы были одним из лидеров Белорусского народного фронта. После того, как ушли из этой организации, не стали организовывать свою политическую партию. Почему?
Очень важно, чтобы создание новой политической силы принесло новое качество. Просто перетусовка той же самой колоды абсолютно не прибавляет общей силы оппозиции. Поэтому я видел, что на тот момент я не был в состоянии обеспечить новое качество, я не был в состоянии обеспечить приход большого количества новых людей. Поэтому просто я работал как политик-индивидуал, скажем так, индивидуальный политик. Такая работа показала свою эффективность. То, что мне удалось на президентских выборах заручиться поддержкой много кого из тех людей, кто раньше голосовал за Лукашенко, именно за счет мягкой программы. То, что после выборов последний месяц, например, после моего освобождения следственного изолятора, очень серьезные изменения происходят благодаря моему участию. То, что первый раз, наверное, в истории Беларуси КГБ начало активно реагировать на то, что мы предлагаем. Мы взяли политическую инициативу, и это, наверное, это первый раз за последние годы, когда ведем мы, когда власти вынуждены отвечать на наши вызовы.
Почему Лукашенко удается так долго удержаться у власти, как вы считаете?
Я думаю, что, во-первых, была огромная недооценка Лукашенко со стороны большинства белорусских и оппозиционных политиков, да, и политиков прогосударственных, провластных. Было мнение, что бывший директор колхоза или совхоза, он просто колхозник в плохом смысле этого слова, что он какой-то слабовольный, неграмотный и так далее. Лукашенко показал, что он политик очень высокого уровня, что он человек, который действительно хочет власть, который знает, как у этой власти оставаться. Он не останавливается перед применением разных, иногда самых радикальных методов для того, чтобы остаться у власти. Лукашенко просто недооценивали. Если сравнивать с Украиной или с Россией, нужно сказать, что Лукашенко действительно старается заботиться про белорусское население. Я не скажу про граждан, скажу именно про население. Для тех людей, для кого первостепенное значение имеет колбаса, чтобы в холодильнике была колбаса, Лукашенко долгое время был их президентом. Он гарантировал повышение зарплаты, и зарплата действительно повышалась. В начале 2000-х в Беларуси действительно был, наверное, пик экономического развития, когда люди купили первую в своей жизни машину, они хорошо обставили квартиру, у них постоянно в холодильнике были мясные продукты. Люди понимали, что взамен на это они должны чем-то пожертвовать. Тем, что они, чем они жертвовали, были политические свободы, для того, чтобы иметь гарантию, что они будут жить лучше и лучше. Но на сегодняшний день ситуация ухудшается. Социальный договор с Лукашенко уже не работает. Он не может дальше гарантировать повышение жизненного уровня.
Что для вас означает Европейская Беларусь?
Европейская Беларусь для меня – это Беларусь, где прежде всего есть разделение властей, где есть местное самоуправление, где люди влияют на ситуацию. С одной стороны, Беларусь не распродала на сегодняшний день большую промышленность, огромные заводы. В Беларуси нет олигархов, которые стали олигархами и очень богатыми людьми в течение там, года или двух. Но, с другой стороны, в Беларуси нет сильного малого и среднего бизнеса. В Беларуси есть очень много проблем в области как прав человека, так и свободы слова. Европейская Беларусь для меня – это Беларусь, где мы сохраняем то хорошее, что есть у нас от сегодняшней системы. Да, в Беларуси низкая коррупция, например. Да, в Беларуси порядок на улицах и чистые улицы. Да, в Беларуси я чувствую себя в безопасности, и я не боюсь, если моя дочка пошла гулять на улицу одна. Это надо сохранить, но к этому надо прибавить свободу предпринимательской деятельности, к этому надо прибавить возможность свободно выражать свое мнение.
Беларуси надо отобрать чемпионат мира по хоккею?
Сложный вопрос. Я считаю, что нет. Надо сделать так, чтобы чемпионат мира по хоккею был тем вопросом, и чтобы использовать чемпионат мира по хоккею для того, чтобы поставить вопрос про права человека в Беларуси. С другой стороны, для Лукашенко чемпионат мира по хоккею – это его детище. То, что его действительно интересует, то, про что он действительно думает, и то, что для него будет, соответственно, каким-то предметом гордости. Поэтому я думаю, что можно и нужно использовать чемпионат мира по хоккею для того, чтобы заставить Лукашенко выпустить политических заключенных. Но, с другой стороны, я бы хотел, например, лично, чтобы чемпионат по хоккею прошел в Беларуси.
Алексей Михалевич, бывший кандидат в президенты Беларуси, ныне политический эмигрант и гражданский активист. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 марта. В Германии подведены итоги выборов в парламент двух федеральных земель – Баден-Вюртемберга и Рейнланда-Пфальца. Выборы эти окончились первой за 58 лет смены власти в земле Баден-Вюртемберг, где до сих пор всегда побеждала партия «Христианско-демократический союз», которую сейчас возглавляет Ангела Меркель. Теперь правительство сформирует коалиция партии «Зеленых» и социал-демократической партии. О важности этой политической кампании корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Главным победителем на выборах можно, вне сомнений, считать партию «Зеленых», которая в обеих землях войдет теперь в правительственную коалицию с социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце сами социал-демократы, несмотря на потери голосов, сохранили лидирующее положение. А вот в Баден-Вюртемберге произошла общегерманская сенсация. Партия «Зеленых» на фоне потери голосов всеми партиями набрала рекордные для себя в истории 24,2% голосов избирателей на 12,5% больше, чем 4 года назад. И в результате впервые в истории Германии земельное правительство возглавит не христианский демократ, то есть не консерватор, а представитель партии «Зеленых», 62-летний Винфрид Кречман. Главным проигравшим на выборах стала партия свободных демократов, возглавляемая вице-канцлером и министром иностранных дел Гидо Вестервелле. Будущий первый зеленый премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман так объяснил успех своей партии. Важнейшим фактором, повлиявшим на итоги выборов, стали трагические события на японской атомной станции Фукусима, которые выдвинули на первый план тему отказа от использования АЭС в Германии, за что мы последовательно выступаем уже многие годы. В выборах приняло участие более 65% избирателей, в среднем на 10% больше, чем 4 года назад. До трагических событий в Японии ничто не предвещало потери власти ХДС в Баден-Вюртемберге, земле, которую по многим позициям можно считать лидером среди федеральных земель. Ведь именно усилиями предыдущих правительств консерваторов здесь была достигнута самая низкая по Германии безработица как в целом, так и среди молодежи. Пока еще премьер-министр Баден-Вюртемберга Штефан Маппус назвал факторы, поколебавшие позиции консерваторов. Это была трудная предвыборная борьба с то и дело новыми ударами судьбы. Назову только некоторые. Страсти вокруг проекта реконструкции вокзала в Штутгарте, страсти после решения правительства в Берлине о продлении сроков работы атомных станций, далее была отставка Цу Гутенберга и в довершение ужасные события в Японии, и это далеко не все. Основание праздновать результаты имеют при этом, однако, только в партии «Зеленых». Один из двух сопредседателей партии, Чем Оздемир, призвал коллег, тем не менее, не почивать на лаврах. Это абсолютно ясно, что избиратели хотят видеть и видят нас в иной роли, нежели в прошлом. Особенно видно это по тем, кто проголосовал за нас впервые. Но именно они и будут самыми внимательными наблюдателями за тем, в какой мере нам удастся оправдать их надежды, насколько достойны мы их доверия. Канцлер Германии и председатель партии «Христианский демократический союз» Ангела Меркель. Мы продолжаем во внутрипартийной дискуссии анализировать нашу неудачу. Мы знаем и называем факторы, сыгравшие в наших результатах на выборах важную роль. Это энергетическая политика и, в частности, ядерная энергетика. Интересно, что критические слова в самой партии Меркель, ХДС, в ее адрес хотя и слышны, но все же все видные деятели партии уже демонстративно заявили о поддержке лидера и ее курса. Если положение Меркель все же стабильно, то в партии Гидо Вестервелле после подтверждения явного снижения популярности партии все громче слышны голоса о необходимости перемен в руководстве. Практически все комментаторы сходятся на том, что в важнейшем вопросе ядерной энергетики мораторием, введенным коалиционным правительством на продление сроков работы атомных электростанций, дело не ограничится. В противном случае это привело бы к дальнейшему падению популярности партии правительственной коалиции. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возобновление выхода легендарного издания «Московские новости» обсуждают его главный редактор Владимир Гуревич и ветераны прежнего еженедельника Леонид Баткин и Сергей Грызунов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 марта, и я представляю вам заключительную рубрику выпуска «Сегодняшний факт». Выход в свет так называемого авторского варианта романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», подготовленного писателем Александром Стручковым и старшей дочерью Шолохова Марией, оживил литературоведческую дискуссию о судьбе и характере этого знаменитого произведения. Споры о том, кто именно написал «Тихий Дон», ведутся с момента первого выхода романа в конце 20-х годов. Новая версия «Тихого Дона», как сообщается, включает в себя главу, посвященную восстанию казаков в столице Вешенская, прежде не включавшуюся в роман по цензурным причинам. Однако аутентичность подлинности и авторства рукописи по-прежнему подвергаются сомнениями многими экспертами. Среди авторитетных критиков творчества Михаила Шолохова – израильский литературовед Зеев Барсела. Я беседую с ним о новом варианте романа «Тихий Дон».
Это нельзя назвать авторским изданием, просто потому, что непонятно, о чем идет речь. Что значит авторское издание? Издать рукопись в ее первоначальном виде имеются разные типы. Например, то, что называется черновик, беловик. Причем беловики эти сохранились, и черновики сохранились далеко не полностью. Судя по всему, мы имеем перед собой правленную печатную версию издания. То есть что-то будет перенесено туда из рукописи и как-то вмонтировано в печатный текст.
По каким причинам продолжается дискуссия об авторстве «Тихого Дона»?
Если говорить всерьез, то в пользу авторства Шолохова не имеется ни одного аргумента. Кроме одного, впрочем. Сам Шолохов говорил, что «Тихий Дон» написал он и никто другой. Рукопись, несомненно, является фальшивой. И для чего она была изготовлена, это известно. Весной 29-го года была сформирована комиссия по проверке слухов о плагиате. Корреспонденты иностранных западных агентств обратились в наркомат просвещения с просьбой, чтобы им подтвердили официально версию о том, что комиссия признала рукопись плагиатом. В «Комсомольской правде» было опубликовано письмо, где было сказано, что все слухи о том, что Шолохов является плагиатором, все это измышление буржуазной пропаганды. Я обнаружил на рукописи следы экспертизы, там подчеркнуты места полного непонимания текста. Например, вместо слова «лазарет» написан «лазарет». Вместо слова «лейтенант» написано «мейтенант». Вместо слова «эмоции» написано «элюции». Это значит, что человек, который это писал, просто не понимал того, что пишет. Это не описки. Существует на самом деле две области знаний. Первое – это шолоховедение, а второе – это изучение романа «Тихий Дон». Шолоховедение – дисциплина криминологическая. В 2005 году я выпустил книгу, которая называется «Литературный котлован» и проект «Писатель Шолохов», где я показал, что так называемые донские рассказы не просто не принадлежат Шолохову, они вообще написаны разными людьми. То же самое можно сказать и о «Подлинной целине». Относительно романа «Они сражались за Родину», я обнаружил там куски текста, это примерно 1/6 текста, которые по всем параметрам могли быть написаны только Андреем Платоновым. Шолохов – это одна большая фальшивка. Вот. Что касается романа «Тихий Дон», во-первых, это роман, отнюдь не написанный самородком от сохи. Это очень изысканное произведение. Вот, в частности, одна фраза. «По дороге, порошая ее пылью, с бестолковой изящностью топтался ветер». Последующих изданий с бестолковой изящностью убрано. Это определенный стиль, определенный взгляд, определенная эстетика. Кроме того, «Тихий Дон» – произведение насквозь литературное. Оно пронизано реминисценциями и аллюзиями. Приведу лишь некоторые имена тех, чьи произведения отразились в романе «Тихий Дон». Пушкин, Лермонтов, Гоголь, понятно. Толстые – Лев Николаевич, Алексей Константинович. Салтыков, Щедрин, Мельников, Печерский, Тютчев, Фет, Чернышевский, Глинищев, Кутузов, Чехов, Бунин, Блок, Белый, Леонид Андреев, Сергей Евценский, Федор Сологуб, Арцебашев, Мережковский, Иннокентий Анинский, Гумилев, Ахматова, Маяковский, Пастернак до 13-го года, Гомер, Эдгар По, Ипсен, Аббат Прево. Это круг чтения нормального русского интеллигента. Среди всех этих произведений, всех этих авторов, нет ни одного произведения, написанного и опубликованного после 1916 года. Так, как будто человек попросту не знал, автор «Тихого Дона», что возникнет советская литература. Кстати, на момент выхода «Тихого Дона» советская литература существовала уже 10 лет. Роман был написан намного раньше, чем Шолохов вообще взялся за перо.
Я думаю, что те люди, которые занимаются изучением творчества Шолохова, и те, которые поддерживают то, что вы называете мифом о Шолохове, они знакомы с этими аргументами. Шолохов – Нобелевский лауреат, существует столица Вешенская, существует огромный миф, связанный с Шолоховым. Какие вам представляется исход этой дискуссии?
Вы знаете, перед нами сейчас стоит другая задача. Не доказаться-то, написал Шолохов «Тихий Дон» или нет. Тут дискуссии нет. Он не мог его написать. Задача совершенно другая. Нужно найти неизвестного русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1965 года. Вот этим я и занимаюсь.
Успешные поиски.
Спасибо.
Говорил израильский литературовед Зиев Барселло, уверенный в том, что Михаил Шолохов не был автором «Тихого дона». То обстоятельство, что мне не удалось завершить это интервью, вопросы, конечно, еще оставались, скажу так, лишь подчеркивает остроту дискуссии, говорит о непримиримости экспертов. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Вокруг «Тихого дона» с момента написания его первого тома появляется довольно большой корпус мифов. Цензоры главлита купировали сцены антисоветского восстания и вообще антисоветских настроений казачества. А советские писатели хотели доказать самому Сталину, что такой молодой и малообразованный юноша, как Шолохов, не может писать так хорошо и быстро. Три первых тома романа были написаны 22-летним автором за 2,5 года. В 1929 году даже была создана специальная комиссия с участием Серафимовича и Фадеева по расследованию этих обвинений, но она признала авторство Шолохова. Сталин позволил Шолохову продолжить работу над романом после того, как писатель сумел убедить вождя, что разоблачает идеи троцкизма. Обвиняет Шолохова в плагиате не только профессор Барсила, но и так называемая ростовская школа исследователей, где утверждается, что автор «Тихого дона» – белый офицер Федор Крюков. Литературоведы в эпоху перестройки ожидали, что будут найдены архивы и восстановлены именно цензурированные, пропущенные антисоветские сцены. Но дискуссия переместилась в зону авторства «Тихого дона». Защитником авторства писателя является Институт мировой литературы под руководством Феликса Кузнецова, с которым как раз связан старшая дочь Шолохова, и Шолоховский музей в станице Вешенская. Рукопись, которая сейчас издается в Харькове и, по мнению исследователей, не является единственной и окончательной, была выкуплена Институтом мировой литературы осенью 1999 года при личной поддержке Владимира Путина. Называется сумма в 50 тысяч долларов. Публикует книгу Международный Шолоховский комитет, которым руководит сын Виктора Черномырдина Андрей, и он сделал заявление, что дата выхода книги приурочена ко дню рождения отца, который сам был из казаков. Итак, Шолохов продолжает оставаться в сфере государственных интересов, в том числе как Нобелевский лауреат, единственный из русских, чья премия была получена с согласия советского правительства. Герои же «Тихого дона», вне зависимости от споров о том, кто их придумал, давно стали кинолегендами, а молодое поколение зрителей скажет, что Григорий Мелехов – это скорее Руперт Эверетт, чем Петр Глебов.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 28 марта были обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова, израильский литературовед Зиев Барселло, оспаривающий шолоховское авторство романа «Тихий дон». Подготовлена к печати так называемая авторская версия этого произведения. Вот так обстояли дела. В понедельник, 28 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Только сейчас я загрузил туда свежие материалы из сегодняшней программы. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, до завтра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас в городе продолжаются репрессии по отношению
к современной России. За инакомыслие, за активную политическую позицию можно пострадать.
Начиная с этого момента, мы будем вести более активный мониторинг состояния морского.
Мы ясно говорим и Каддафи, и его окружению. Вы действительно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир «Радио Свобода».